Михаил, прежде всего, расскажите нашим слушателям в двух словах, что такое дело ЧФК и когда происходили вообще события, ставшие поводом для его возбуждения.
ЧФК, компания Красноярского края, это совещание называется полностью черноморская финансовая компания, контролируемая лицами, приближенными к бывшему губернатору Красноярского края. Еще непосредственно одним из учредителей ее являлся Баталов, это зять Ткачева, и аффилированные им юридические лица. В 2008 году были проведены аукционы по продаже права аренды лесных участков, крупных массивов лесных участков в разных местах Краснодарского края. Непосредственно недалеко от города Геленджик было передано в аренду 3 земельных участка общей площадью более 40 гектар. Они находились и находятся до сих пор в минутной близости от самого города и от моря. Сами земельные участки – это участки лесного фонда, то есть на них запрещено строить. Но поскольку приблизительно в это время была подписана концепция развития южных регионов и планировалось принятие потенциально генплана города Геленджик, так же, как и генпланов по всей стране, шла работа, то потенциально эти земельные участки, эти 40 гектар, могли перейти в черту города, и у них могло быть изменено назначение на индивидуальное жилищное строительство. То есть на них можно было строить. В случае изменения категории земельных участков, соответственно, последующим изменением разрешенного вида использования, стоимость этих земельных участков взлетела бы раз в 10, если не больше. Земельные участки эти были переведены на победитель аукционов, была компания ООО «Краснодар Ресурс», одним из учредителей которых, если мне память не изменяет, был также Баталов, и на индивидуального предпринимателя Арефьеву Жанну Александровну, которая является родной сестрой заместителя губернатора Краснодарского края, опять-таки в то время Ремитского. Сейчас он депутат Государственной Думы. Какое-то время арендаторы ожидали изменения категории, но поскольку это очень сильно затянулось, было принято решение продать и вывести эти земельные участки на свободный рынок, разбить их на 430 маленьких участков и продавать обычным физлицам. Через, опять-таки, компанию ЧФК, Черноморская финансовая компания, которая сейчас работает, действует, они строят, продают квартиры, коттеджи и так далее. В 2011 году на территории города Геленджик заработала компания под названием «Старт Инвест». Это была обычная риэлторская компания, которой была поручена реализация вот этих 430 земельных участков. То есть реализация прав аренды на лесные участки. При продаже этих лесных участков всем покупателям говорилось, что вот в ближайшее время, вот скоро, эти земельные участки войдут в черту города, у них будет иная категория. Когда люди сомневались, им говорили, а вы знаете, кто за нами стоит? Они наводили справки, знавали, кто стоит. Говорят, это ЧФК, и говорили, раз эти люди говорят, что будет изменение, то, конечно, категория будет изменена. Было продано, таким образом, порядка 400 участков. В 2016 году приняли генплан города Геленджик. Администрация несколько раз пыталась внести вот эти вот 40 гектаров в черту города. Там очень мутная история, до сих пор не выяснена, я так понимаю, ни следствием, ни тем более судом. С чьей стороны непосредственно была непреодолимая преграда для того, чтобы земля не вошла в черту города. Кончилась ситуация следующим. Приняли генплан города Геленджика, участки не вошли в город. Те арендаторы, которые там живут, некоторые из них, опять-таки, доверчивые люди, построили там дома, поскольку им говорили, что капитальное строение строить нельзя, а вот легкий домик можно построить. Большинство из них приезжие, из Подмосковья есть люди, где это в порядке вещей, и легкие дома в лесах там возводят. Да, там на столбиках можно строить. Это привело к тому, что пошли массовые иски от Министерства природных ресурсов Краснодарского края, которое, с одной стороны, требует снести эти дома, с другой стороны, требует расторгнуть договора аренды, причем зачастую по формальным признакам. Например, у многих людей есть даже не задолженность по аренде, а пеня, там, 20 рублей, 200 рублей, это квалифицирует как достаточное основание, чтобы расторгнуть договора аренды. Вот что это массово и делает. Одновременно, в 2014 году, когда люди поняли, что какие-то странные протяжки идут граждане, они обращались в правоохранительные органы, им долго отказывали, в конце концов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении установленных лиц. Потом прекратили, потом снова возобновили, и дело очень вяло шло до тех пор, пока в Краснодарском крае не сменился губернатор. Вот когда у нас сменился губернатор, ровно, по-моему, через 2-3 месяца дело было передано из управления внутренних дел города Геленджика в управление Краснодарского края, УВД Краснодарского края. Очень бодро стали расследовать это дело. Возбудили дело в отношении уже непосредственно Кущ Инны Александровны. Это директор риэлторской компании, которая продавала права на договор аренды. И стали допрашивать всех причастных к этому делу лиц. И вот в этом месте началась достаточно такая странная ситуация, поскольку сначала куча отрицала свою вину, потом 20 июня 2016 года написала заявление на имя следователя с просьбой заключить с ней соглашение, сделку со следствием. В тот же день она была допрошена. И в ходе допроса она стала говорить достаточно интересные вещи. Уголовное дело было возбуждено в отношении кущ и неустановленных лиц, якобы неустановленных. Ну а кущ в ходе допроса стала рассказывать про, так сказать, лиц, кем совершалось событие, квалифицированное следствием как преступление. Она сказала, что была знакома с гражданкой Петровой Галиной Викторовной еще в 2009 года, в бытность, когда Кущ работала в НАПе, в администрации НАПа. У нее были хорошие отношения, и вот Петрова Галина Викторовна пригласила ее работать в Геленджик, директором предприятия, вот этого Старт Инвест. Петрова рассказала Кущ, что есть большой объем земельных участков, которые необходимо продать. Хозяева участков пытались сделать, не получается, потому что сложно найти покупателей на объем единовременно. Они решили разбить их на маленькие участки и продать по отдельности физическим лицам. Петрова ее познакомила с директором ЧСК Мышаловым, это гражданин Америки, ну, по некоторым данным, достаточно близкий друг Ремеско. Познакомила ее с гражданином Пахомовым, представив его как куратор геленджикского проекта со стороны ЧСК. С Байрамуковым, это директор ООО «Краснодар Ресурс», компания, на которую были оформлены эти договора аренды. Впоследствии немалая часть земельных участков была переоформлена непосредственно на Кущ, и потом она уже сама по себе их перепродавала физическим лицам. На вопросы следователя, куда уходили деньги, Кущ отвечать отказалась, сказав, что агентское вознаграждение оставалось в ее компании, в стартовом листе, а деньги от продажи направлялись тем лицам, на кого были оформлены эти земельные участки, в том числе Арипповой. Порядка 10 миллионов было перечислено по письму Рейфевой, и она отказалась говорить куда. Также Кущ отказалась говорить, почему, с причиной ее убежденности, что она была так уверена, что в этих землях изменится категория. Когда она допросилась, Кущ сделала отметку на протоколе допроса, что прошу никому этот протокол допроса без моего согласия не показывать. Достаточно такая, ну, наивная оговорка, ну какая ни есть. Естественно, что протокол невозможно было не показать прокурору края, который подписывал бы, должен был бы подписать сделку со следствием, да, но он ее подписывает. Ну или начальника следственного управления. Возможно, показали кому-то еще, потому что ровно через 3 дня Кущ меняет адвоката и отказывается сделать со следствием, и вообще отказывается признавать вину, и отказывается давать показания на лиц, с кем совместно совершалось данное преступление. Причина этому можно догадаться, поскольку если проследить вот эти фамилии, на кого она давала показания, то получится следующее. Один из учредителей Старт-Инвест на 75% долей, это господин Гайдамашко, личный водитель, ну, депутата Ремескова, бывшего заместителя губернатора Краснодарского края. 25% долей о Старт-Инвест принадлежало Петровой Галине Викторовне. Кто там собственник ЧСК, хозяин, это понятно. Да? И когда вот мы стали наводить справки, кто такая Петрова Галина Викторовна, то выяснилось, что это всего-навсего один из директоров компаний, принадлежащих Шамалову Николаю Терентьеву. Вот у которого достаточно большой объем имущества в городе Геленджик, в том числе Банк России зашел в город Геленджик, строит какие-то там объекты. И в том числе и вот здесь. И вот меньше всего Шамалова мы ожидали найти в вот этом, ну, криминальном деле, в котором, ну, если не мошенничеством, поскольку даже вот я, честно говоря, трудом вижу состав преступлений у самой Кущ, вот именно мошенничество, потому что она до конца была убеждена, что занимается обычной предпринимательской деятельностью, то вот должностных преступлений там, вот, в частности, непосредственно злоупотребление полномочиями, вот уши торчат просто отовсюду. И вопрос следователя о вашей убежденности, почему вы были уверены, что изменится категория земельных участков? Это же не просто так. Кто-то ее убедил, тот, кто дал ей гарантии, ну не ее, да, а ее учредители, кто-то давал гарантии, что действительно вы можете принимать на себя эти обязательства. Земля будет переведена. Гарантировать это может лишь тот, кто имеет возможность изменить категорию, имеет возможность повлиять на это. То есть мошенничества, на мой взгляд, здесь нет. Коррупции вот просто куда ни ткни, там она и есть. Начиная с того факта, что по всему Краснодарскому краю по телевидению, на дорогах висели баннеры рекламные, где ЧСК продавала земельные участки. Они еще продавали, ко мне приходили мои друзья, спрашивали, можно купить. Я смотрел документы, говорил, нет, нельзя. Ну, они не покупали землю. Я говорю, не рекомендую. То, что эти баннеры не видели работники администрации краевой, муниципальной, работники лесхоза, Министерства природных ресурсов, этого быть не может. Руководители Министерства природных ресурсов, вот представьте, на 430 участков были раздроблены эти 40 гектаров, да, и 430 раз руководство Министерства природных ресурсов давала согласие на сделку, то есть на уступку права аренды. Это было за 2 года. То есть практически в неделю несколько раз руководитель МПР подписывал соглашение на сделку. Но это должно было его насторожить, что происходит. Почему крупный участок леса, предназначенный для рекреации, вдруг моментально превратился в 100 лишних участков, и вышедших физических лиц. Понятно, песня, что это никакой рекреации не будет, строится коттеджный поселок. И ЧФК не скрывала, что там будет строиться коттеджный поселок. И продавала эту землю, как землю под коттеджный поселок. И в деле есть буклеты «Пушкинский дол, коттеджный поселок на берегу моря». Ну, то есть изначально деятельность потенциально с нарушением закона. Но это скорее не мошенничество, здесь коррупция чистой воды идет. Которая причастна, вот когда вот мы начинаем копаться, ну, первые лица Кошмарского края, плюс еще и, как мы видим, члены кооператива озера. И я долго думал, сначала мне было непонятно, ну да, Ренесков очень солидная фигура, но очень странные искажения в уголовном деле были. То есть, например, у Кусь не было ни одной очной ставки. Хотя показания там противоречивы. У ПК у нас как говорит, если показания свидетелей и подсудимого обвиняемого противоречат, следователь может провести очную ставку. Ну, это как бы действительно непосредственно следователя. Но нормальный обвиняемый следователь, его же задача установить истину. Если показания противоречат, он должен провести, он желая установить истину, нормальный следователь проводит очную ставку. Ни одной очной ставки из Кусь проведено не было. Допроса Арефьевой по факту не было. Ее опрашивал один раз опер, который уполномочен. Допрос Петровой был сводился к следующему. Я ничего не знаю, все это неправда, я ничего не помню. Дескать, я пожилой человек, отстаньте от меня. Когда следствие запросило разрешение у суда на производство обыска непосредственно дома у Арефьевой и пришло с обыском домой к Арефьевой, они обнаружили, что там проживают депутат Ремесков. И производить неестественные действия там не стали. Вот поскольку был бы нарушен порядок производства следственных действий, необходимо было получить, там, соответственно, разрешение с Государственной Думы. По большому счету, учитывая, что есть основания полагать, что к этому причастен депутат Ремесков, да, есть основания полагать. Вот у него есть интерес, то есть мотив у него существует, возможности для осуществления преступного умысла у него тоже есть. То есть неплохо было бы его допросить в рамках уголовного дела, но это просто напрашивает. Он не допрошен. Ремешков у нас является спецсубъектом. Предварительное расследование в отношении него ведет отнюдь не Министерство внутренних дел. Это последовательно Следственному комитету России. Вот таких вот нарушений там полным-полно. Вот просто вот плюнь и попадешь. Уголовное дело — это 160 томов. В большей части это, конечно, грубо говоря, макулатура. Но есть достаточно такие интересные моменты, которые просто демонстрируют нарушение законности. Только потерпевших 158 человек предъявлена сумма ущерба 137 миллионов, но по факту, как потерпевших, так и ущерб, ну, раза в 3 больше, потому что более 400 реально людей, которые приобрели эти участки, которых права аренды забирают, деньги возвращать никто не будет. В случае, если Кусь осудят, будет сказано, ну вот же, посмотрите, вот видите же, виновник ваших бед, к ней обращайтесь с исками. У Кусь там 2 квартиры, 2 земельных участка, если с нее получишь. Тоже интересный вопрос по поводу компенсации ущерба. Да? В ходе расследования следствием было арестовано имущество всех причастных лиц. Арефьевой, Петровой, Чертогова, ну и ряд еще граждан. Арест по УПК, по 115 УПК, арест на имущество этих лиц накладывается при частных преступлениях, может быть наложен, но он накладывается на определенный срок, устанавливаемый судом. Срок истекал 2 апреля. Дело было передано в суд в конце марта. Когда потерпевшие поняли, что срок ареста истекает, они обратились в суд, 4-жды обращались в суд с ходатайством о продлении ареста. Все ходатайства судом были проигнорированы, и арест наложен был лишь 26 апреля. То есть практически 4 недели прошло, прежде чем суд принял решение. За это время имущество, арестованное лиц причастных, реально причастных к преступлению, с них снимается обременение, они вполне могли уйти опять в гражданский оборот. Причем это же не совсем просто так имущество. Там у той же Арефьевой, о чем вот мы говорили и писали, более 40 объектов недвижимости по всему Краснодарскому краю, включая так называемый реабилитационный центр в поселке Бжит на 150 мест, который краснодарские экологи называют, что это не реабилитационный центр, а одна из резиденций, опять-таки, брата Арефьевой. Вот на все это был наложен арест. Ну, сейчас мы подаем запросы в Росреестр узнать судьбу вот этого имущества. Здесь большая вероятность, что арест был снят, и имущество ушло.
Вы предполагаете, что все эти странности в уголовном деле, отказ, куча досудебного соглашения, связанные с высокопоставленными лицами, которые фигурируют в этом деле, они могли, например, надавить на нее или, наоборот, пообещать ей какую-то защиту?
Мой опыт говорит, что любое искажение права, причем такого характера, оно связано с каким-то внешним воздействием. Есть все основания полагать, что такое странное поведение самой подсудимой, что вот эти искажения права, они обусловлены неким внешним влиянием тех сил, которые имеют возможность повлиять на следствие. Ну а кто это, я фамилии не буду говорить, но вот в деле всплыли достаточно громкие фамилии.
Как именно с этим делом может быть связан Николай Шамалов? Он просто номинально является владельцем одной из фирм, которые в нем фигурируют, или, возможно, в эту фирму уходили деньги, которые были получены от передачи прав на аренду этих участков?
Это было бы слишком превратно истолковано, если мы будем говорить, что Николай Шамалов, у которого мы все знаем, кто его сын и кто его невестка, да, что он связан с мошенниками или коррупционерами. Но факт остается фактом, что Галина Викторовна Петрова является директором компании, на которую оформлен один из дворцов Шамалова в центре Геленджика, это О-Континент. И что Петрова не может не общаться с Шамаловым в силу своих профессиональных функций. Какая ее и его роль в вот этой преступной схеме, мы сейчас говорить не можем до тех пор, пока ее его не допросят в установленном законом порядке. Ну, естественно, никто никогда в жизни не будет произносить в ходе допроса фамилию Шамалов. Я могу вам сказать, просто пример привести, когда директора «Краснодарресурс», компании, на которой были оформлены эти земельные участки изначально, компания, которая участвовала в этих аукционах, следователь стал допрашивать и сдал фамилию. Что вам говорит фамилия Ремесков, что вам говорит фамилия Баталов. У Байрамукова резко стало плохо. И он отказался отвечать на вопрос следователя. После чего допрос был прекращен, повторно Байрамуков допрошен уже не был. То есть, грубо говоря, другой допрашиваемый, да, просто отказывался отвечать на вопрос. У нас 308 уголовного кодекса запрещает свидетелю отказываться от показаний под страхом уголовной ответственности. В нашем случае некоторые свидетели говорили: я беру 51 статью Конституции, я имею право не свидетельствовать против себя. Дорогой мой, ну если ты не хочешь против себя свидетельствовать, какой же ты свидетель? Ты тогда, скорее всего, подозреваемый, тебя надо допрашивать как подозреваемого. Ну, естественно, ни Байрамукова, ни остальных, кто брал 51 статью Конституции при допросе, вот как подозреваемых привлекать не стали.
На какой стадии сейчас находится это дело?
Расследовалось дело, если мне память не изменяет, 19 месяцев. Часть следствия Куч находилась под домашним арестом. Что мы понимаем, такое очень большое лукавство про домашний арест, потому что домашний арест и содержание под стражей — это совсем не одно и то же. При этом время, проведенное под домашним арестом, входит в время заключения, да? То есть оно учитывается, когда ее назначают наказание, она там где-то уже годик под домашним арестом. Вот, ну, считай, год отсидел. Дадут ей года три, через полгода выйдет по УДО. Ну, это вот если так очень грубо говорить. Стадия уголовного дела: на предварительном слушании защита заявила ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку постановление о привлечении в качестве обвиняемой, которое на руках у подсудимой, не было идентично обвинительному заключению. То есть следователь либо от раздолбайства, либо там от некой там неосмотрительности, а может быть умышленно, внесли разночтение в определение объективной стороны преступления, не совсем верно определили сумму, и по этим достаточно формальным признакам дело было возвращено прокурору. Когда она в следующий раз попадет в суд, одному Богу ведомо. Причем хочу сказать, что сторона потерпевших также подготовила ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку явно, что никто не скрывает, и это проходит в обвинении, что Куч действовал в составе преступной группы, материалы, по которым были выделены в отдельное производство, почему они должны рассматриваться отдельно, никому не понятно. Основания для выделения уголовного дела нам тоже непонятны. Там усматриваются признаки других, более тяжких преступлений, почему они не расследуются, нам непонятно. Вот почему не привлекаются реально причастные к этому делу лица, нам тоже непонятно.
То есть вот это отдельное выделенное уголовное дело, оно вообще не расследуется сейчас?
Мы не знаем его судьбу. Ни одного из потерпевших, а их там более 150 признано потерпевшими, и еще там человек 250, которые как бы даже не допрошены, его не допрашивали в рамках нового уголовного дела. Какие там следственные действия производятся, мы не знаем. Может быть, там прекратили. Есть все основания полагать, что его прекратили. Выделили в отношении неустановленных лиц, потом прекратили. В принципе, вот эта вот ситуация по Пушкинскому долу, да, это такое вот, с одной стороны, похоже на ситуацию с дольщиками, да, квартирными, когда люди продавали квартиры, там, последнее жилье в надежде там построить там себе домик недалеко от моря. Вот так же, как вот с недобросовестными застройщиками. Люди покупают квартиру на стадии котлована, да, а потом внезапно выясняется, что строится без разрешения на строительство, дом сносится, застройщик в тюрьме, а дольщики ходят и говорят, а как же так, а помогите, куда же вы смотрели? Муниципалитет говорит, что обращайтесь к застройщику, он сидит, мы его посадим, так же скуч. Ее сделают виноватой, ее осудят, дадут ей там, ну, лет 5. Взыщут с нее вред материальный там и моральный. Будут за это за куч ходить с этими деньгами, пока понятно, что с ней никто ничего не получит. И все. И все на этом дело и заглохнет. А основные фигуранты красиво будут выведены из-под удара. Вот какие рычаги для этого предпринимались, что для этого надо было сделать, я даже просто боюсь озвучивать, но я понимаю, что для этого напрячься надо было очень серьезно. Ну, кто-то напрягся.
Почему же, если такие высокопоставленные покровители там, почему же не удалось протолкнуть изменение статуса этих земель? Кто там такой нашелся более высокопоставленный?
А вот хороший вопрос. Вот у меня подозрение, но это вот лично мое подозрение, исходя из логики событий, что там просто такой вот битва бульдогов под ковром. Столкновение двух сил, достаточно высокопоставленных, возможно, нового губернатора и бывшего губернатора. Одним интересна ситуация с переводом этих земель, другим интересна ситуация, наоборот, чтобы оно осталось все как было. А возможно, кто-то заинтересован зачистить этот участок вообще в принципе. Людей оттуда вышвырнут, ну а как раз потом можно и переводить. А может быть, просто руками вот этих граждан пытаются закопать Ткачева. Мы это тоже не исключаем. Практически натравливая на ткачевских и ремесковских вот этих граждан. Так сказать, чужими руками загребать жар. Это, ну, тоже не исключено. Но кончится это все тем, что по факту, поскольку общий арбитр вот этих вот сил, да, бульдогов под ковром, поскольку он не обращает на ситуацию внимания, скандал все больше разогревается, в конце концов эти люди пояснят свою позицию в ходе выборов, да, они говорят уже, вот нас тут 150 человек, мы все пойдем наблюдателями. Вот Геленджик маленький город, нас хватит, чтобы накрыть вообще весь Геленджик наблюдением, и посмотрим, какой результат выборов поддаст непосредственно Геленджик.